Наша недельная глава Нох, вторая глава Торы, и вашему вниманию предлагаю сегодня две темы. Первая – это духовная карта Земли, вторая – как выйти из «научной» в кавычках парадигмы. Итак, первая тема – духовная карта Земли. В принципе, если так сравнить, то мы, человек на поверхности Земли, это как микроб на теле человека. Я не проверял в пропорциях, но плюс-минус оно создает правильные пропорции. И это не только в количественном аспекте, но микроб на поверхности кожи, он не знает, что там внутри организма, всю глубину процессов, которые там происходят. Мы не знаем, что происходит внутри планеты. Более того, мы настолько микроскопичны, что то, что происходит на глобальном уровне, мы не понимаем, откуда берутся эти процессы. Там, цунами, землетрясения, извержения вулкана, потепление, похолодание. Ну, как микробу на поверхности кожи знать, когда человека трясет горячка, когда он мерзнет, от чего это? Ведь это может быть и от погодных условий, это может быть от какого-то внутреннего состояния физического или внутреннего состояния психического. В Торе, в нашей недельной главе, есть такая фраза, это Брейшит, 8 глава, 21 стих. «Вайрах Хашем этреах нихоах вайомар Хашем эль либо ло осиф Лекалель от это Адама Баавура Адам Киесар Лев Адам Раминали. И обонял Ашем благоухание и сказал Ашем в сердце своем: не буду более проклинать землю из-за человека, потому что склонность сердца человека ко злу с юности его. То есть не буду больше проклинать землю за человека. И вы, а какая связь между человеком и землей? Человек, он настолько маленький, настолько мизерен по отношению к планете, даже если взять все человечество не покрывает всей поверхности Земли. Большая часть поверхности Земли это моря, океаны, это ледники. Даже сушу мы покрываем собой не всю. То есть наши попытки там бурлить шахты, это разве что напоминает, как микроб проник в поры на коже. И тут говорится о всей земле, о всем земном шаре. говорится, не буду, Бог говорит, не буду больше проклинать землю за человека. Каббала говорит о этой связи и проговаривает больше подробностей этой связи. А именно говорится, что про грех человека. Сначала в самом тексте это можно увидеть, что грех, когда человек съел дерево познания добра и зла, то в грехе участвовало трое, змея, Ева и Адам, наказаны четверо. Четвертый, кто наказан, это земля. Это Брешит 3 глава 17 стих. Адаму сказал: так как ты послушался голоса жены своей, ела дерево, от которого я приказал тебе, говоря, не ешь от него, проклята земля из-за тебя. В страдании будешь есть ее все дни жизни твоей. То есть в грехе участвовало трое, наказано четверо. Еще проклята земля. И про землю говорится, что там коц и адар произрастет тебе, будешь есть траву полевую, там поте лица будешь есть хлеб до возвращения твоего в землю, с которой ты взят, потому что прах ты и в прах вернешься. И да, в тексте мы видим фонетическую близость, чего нету в русском языке, человек-земля. В иврите есть Адам и Адама. То есть Адама состоит из тех же букв, что и Адам, только еще одна дополнительная буква «и». Но устная Тора, а именно ее каббалистическая часть, добавляют нам штрихи к этой картинке, чтобы мы лучше понимали вот эту вот связь. Значит, говорится, что грех человека это непосредственное следствие греха земли. То есть человек, в принципе, вообще даже не мог не согрешить, потому что он был изначально так устроен, что он не мог не сорваться. А от чего это пошло? Пошло от греха земли. И говорится, что когда Бог творил мироздание, то каждому своему творению он давал свободу выбора. Точнее, он давал некоторое задание, и этим он предоставлял творению свободу выбора добровольно выполнить это задание, как бы осознавая замысел Творца, или даже не осознавая, но доверяя Творцу, или, как говорится, думать своей головой. И говорится, что когда Бог создал землю, то Он земле сказал: породи дерево съедобное, эц три. А земля порождает дерево, в Торе написано эц нотен при. И вот этот вот каббалистический мидраш говорит, что земля выразила протест перед Всевышним и не выполнила в точности его приказа, сказав, что извини, но если дерево будет всецело съедобным, то оно погибнет. Каждая зверюшка укусит, где захочет. Дерево погибнет, дерево не может быть всецело съедобным. Но то, что можно, можно создать дерево несъедобное, но плоды оно будет давать съедобное. Дальше, что делает Всевышний? То есть он собирает прах земли, сухой остаток земли, который выразил ему протест, лепит с него форму и вдыхает в него душу. И так получился человек. Из этого мидраша выросла масса каббалистических концепций, которые и объясняют связь человека с мирозданием. И модель Эцвепри, то есть цели средства, и суть истории человечества, цель создания человека как исправление греха земли и так далее. Здесь масса интересных вещей есть в этом мидраше. Но главное, что показывает этот мидраш, что человек связан не с поверхностью земли, а с глубинной сущностью земли, хотя живет на поверхности. Значит, на что это похоже? Опять же, мои слова могут быть сколь угодно бы красивыми, но у нас в еврейской традиции есть принцип перепроверять. То есть ничему не верить на слова и все перепроверять. Значит, один из способов перепроверки у нас записан в каббалистическом труде, главный труд по практической каббале, Сефер Йецира, книга творения. И там говорится, что я своими словами пересказываю, но как бы они языком текста, чтобы был понятен текст, что истинные законы, истинные божественные законы, они одинаково работают в Ашан, Олам Шана Нефеш. То есть они работают и в Олам мироздании, и во времени, и в человеке. Соответственно, когда мы переносим какой-то закон с одной площадки на другую, и он работает, это уже некоторая претензия на то, что он относится к категории действительно божественных законов мироздания. Так вот, лет 100 назад в медицинских кругах было заявлено, обнародованы исследования, которые называются зоны Захарии Нагеда. Я даже в одной из книжек взял эту табличку. Не знаю, насколько вам будет это хорошо видно. Вот. Зоны Захарии Нагеда. По имени русского ученого Геда Захарина и шведского ученого Геда фактически говорят о том, что было обнаружено при различных заболеваниях внутренних органов повышенная чувствительность на определенных участках кожи. Причем эта повышенная чувствительность необъяснима с точки зрения классических представлений о том, как информация идет по нервным волокнам. То есть нету прямой связи между и даже косвенной связи там, через спиной мозг или через головной мозг между участком кожи и органом и соответствующим органам. Так там было выявлено, что при инфаркте миокарда может не быть болей в сердце, но при этом может быть повышенная чувствительность или чувство жжения там, на коже лопатки, левой лопатки или левого плеча. И прямой связи здесь нету. Но так оно было зафиксировано, что такая связь есть, и в традиционной медицине это всего 100 лет назад было обнаружено, и кроме как добавило чуть-чуть в теорию классического массажа, больше так особо и нигде не задействовано. В китайской медицине, которой уже пару тысяч лет, там эта тема используется уже достаточно давно, и она описана как симптоматические точки, то есть точка на поверхности кожи, которая у здорового человека не обладает повышенной чувствительностью, но при определенной болезни у человека точка становится очень активной, триггерной. Значит, это используется у китайцев в технике прижигания полынной сигары. Так вот, получается следующее явление, что как отдельные участки кожи, неизвестно как, но связаны с внутренними органами, так фактически и отдельные участки земли по-разному чувствительны к разным народам. Значит, не секрет, что наша поверхность кожи не является стерильной. Даже есть исследования, которые показывают, что вредно, чтобы она была стерильной. И обнаружено, что на разных участках кожи у нас разные популяции микробов. Точнее, популяции разных микробов. Там действительно не сравнить микробы, которые живут под мышкой, и микробы, которые живут на лбу. Это разные просто кланы, разные рода там, микробов. То есть это так называемая условно-патогенная флора. Или, то есть те, которые с нами, в принципе, живут. Наши попутчики, наши трамписты. Точно так же происходит и с народами мира. И на каждой территории поверхности Земли селятся, приживаются люди определенных наций, и на каждой территории формируется у этих людей свой язык, где-то глухой, где-то певучий, где-то шипящий. Формируется характер нации. Эта нация выбирает себе религию, которая ей ближе по духу. У этой нации, у этого народа формируется своя уникальная кухня. И это может быть как бы нации, которые живут очень близко друг к другу. Вот. Мой любимый пример – это Кавказ. То есть там грузины, армяне, азербайджанцы. Казалось бы, живут достаточно рядом. Вот. Тем не менее, языки разные. Характер качественно отличается, национальный характер. Каждая из этих наций выбрала себе свою религию. Грузины православные, азербайджанцы мусульмане, армяне католики, армянский католикос. У каждой из них своя кухня. И как бы не перепутаешь. То есть каждая земля, она чувствительна, каждый участок земли чувствителен к людям, и люди чувствительны к этому участку земли. Соответственно, значит, народ, населяющий определенную землю, это явление не случайное, и по поведению этого народа можно судить о том, что как бы какая сущность земли, какая суть земли отражается на этом участке поверхности земли. Значит, это пока некоторая общая теория. Как это связано с нашей недельной главой? В нашей недельной главе рассказывается о Вавилонской башне. И вообще, что интересно, значит, в Танахе, во всем Танахе, это Тора, Пророки, Писания, в связи с Вавилоном проговариваются только два события. Это Вавилонская башня и Древний Вавилон, который во главе с Навуходоносором захватит нашу землю и разрушит первый храм. И будет первое изгнание еврейского народа со своей земли. Теперь, как устная Тора проговаривает вообще историю про Вавилонскую башню. Значит, Мидраш Раба, приведу несколько цитат. Значит, это Брешет Раба, 38 глава, значит, 6 раздел. «И был на всей земле один язык, и слова одни. Раби Лазар сказал, и слова одни, то есть немногие речи, дела поколения потопа объяснены, то есть в Писании, а дела поколения разделения языков не объяснены». Значит, Действительно, в этой главе у нас есть история про потоп. И сказано, за что пришел потоп на землю. То есть есть грех, есть наказание. Здесь в истории про Вавилонскую башню проговаривается наказание. И из текста непонятен, в чем грех. То есть, один язык разве плохо? Люди понимают друг друга. Одни слова. То есть у людей одни и те же интересы. Мидраш подчеркивает здесь, что одни слова – это немногие слова, да, то есть количество лозунгов ограничено. Хорошо. Пока что это все равно не грех, да. Но в другом месте Мидраш на эту же фразу говорит, что то есть фраза была в Торе, и был на всей земле один язык и слова одни. Мидраш говорит, грех языка их и слово уст их, грех, который они выпустили из уст своих. То есть в чем заключался их грех? В самих словах. Значит, что они говорили? Это сейчас менее важно. Но насколько я помню еврейский закон и знаю, у нас не судят за слова, у нас судят за дела. Вот. И про дела Мидраш говорит, это 38.8, и сказали не друг другу, давай построим себе город и башню. Сказал Раби Юдан, башню построили, а город не построили. Возразили ему, но ведь написано, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили, сказал он им. Прочитайте дальше. А дальше говорится, и они перестали строить город. И он им говорит, но не написано башню. То есть город перестали строить, а башню не перестали строить. То есть есть город, есть башня. В чем, опять же, в чем криминал? Криминал заключается в том, что башню они строили в идеологических целях, а город они строили для людей, для себя. То есть на каком-то этапе они перестали вкладывать в людей, а вкладывали только в свою идеологию. И уже другой мидраш в другом сборнике говорит, что когда поднимался человек с кирпичом, то есть надо было год, чтобы доставить кирпич с основания башни до ее вершины. И поэтому, когда срывался кирпич, то на минуту останавливалась работа в знак траура, что годичный труд целого одного человека ушел на смарку. Но когда падал сам человек, то работа не останавливалась. Что Мидраш таким языком хочет передать? Он хочет передать идею, что труд стал ценнее, чем жизнь человека, что кирпич имеет ценность, а вот жизнь человека – это уже некоторый расходный материал. То есть человеку свойственно умирать. Вот, поэтому незачем останавливать трудового процесса. Вот тут уже мудрецы говорят, это грех убийства. Потому что, когда обесценивается жизнь человека, это неизбежно приведет к убийству. Еще приведу один мидраш. 38.5. Раби Азария истолковал при помощи стиха, это стих из Ирмиягу, 51 глава, 9 стих, «Врачевали мы Вавилон, но он не исцелился, оставьте его и пойдем каждый в страну свою, ведь достиг небес приговор над ним и поднялся до облаков». Этот цитата из Ирмиягу, дальше Мидраш объясняет. Врачевали мы Вавилон, это в поколении Эноша. Энош это сын, третий сын Адама. То есть Энош дожил до потопа. Соответственно, первый грех врачевали мы Вавилон, это было поколение потопа, так? Но он не исцелился. Извиняюсь, тут три поколения. Значит, поколение до потопа врачевали мы Вавилон, поколение Ноша, но он не исцелился в поколении потопа, объясняет Мидраш. Оставьте его и пойдем каждый в страну свою. И на это объясняется и было на всей земле один язык и слова одни. То есть история Вавилонской башни. То есть то, что делает Мидраш. Он из одной фразы, одного предложения пророка Ирмияу делает привязку к одной территории на земле. Это Вавилон. В трех временных срезах сразу. Поколение Эноша, поколение потопа, поколение Вавилонской башни. Теперь справедливый вопрос, который, так как у вас микрофоны выключены, задать не можете. Зачем нам это знать? То есть, какое это имеет к нам отношение сегодня, кроме там учебы ради учебы? И ответ очень простой. По географии. Вавилон, где располагался, это, во-первых, Междуречье. Территория между реками Тигр и Евфрат, в древности называлась Прат, плюс территория справа от, значит, справа на карте, на восток. Значит, на современной карте это у нас Турция. Линия Турция, Сирия, Ирак. И на восток от этого у нас Иран. Значит, то, что у нас показывает Тора письменная, Танах, и дает нам ряд подробностей устная Тора в виде Мидраши. Это о том, что ожидать от людей, которые проживают на территории выше названных стран. То есть южная часть Турции, то есть Турция, Сирия, Ирак и Ир. Так? Значит, теперь все, что я говорил по Мидрашам про грехи, сейчас мы это собираем и переводим на наш язык. Значит, первое, что сказал Мидраш, что формально как бы грех не назван, вот. Но Мидраш говорит, что это грех языка. Вот. И то, что мы как бы читаем каждый день в средствах массовой информации, или почти каждый день, это угрозы, которые исходят в наш адрес от Хаменеи. То, что они, то, что Вавилонская башня, строили башню, да, башню, а не город, это то, что эта страна вкладывает в военные технологии. И эти технологии, Бог говорит, что они против Бога. И перестала вкладывать своих граждан. И третья вещь – это грех убийства. То есть убийство собственного народа. Сначала перестают в него вкладывать, потом критически к нему относятся и... Значит, соответственно, охота за нелояльным. Поиск предателей. Теперь интересно посмотреть, откуда вообще берет Мидраш вот эту вот стату. Не случайно он берет стату из Ирмияху, 51 главы. Тут есть три главы подряд, это три последние главы книги пророка Ирмияху, 50-я, 51-я, 52-я главы. И все эти три главы посвящены именно Вавилону. Значит, напомню, что Ирмияху пророк самой тяжелой судьбы. Пока все было хорошо и благополучно, он ходил в порванных одеждах и говорил, вот придет захватчик, придет Вавилон, и будет вот так, так и так. И его ловили, били по приказу царя, сжигали его свитки публично на улице, его бросали в яму. Потом все это сбудется. Но у него сбудется на его глазах. Его вавилоняне выпустят из ямы, скажут, ты сидел при них, значит, при нас ты будешь свободным человеком. Он сидел последовательно при трех еврейских царях. А потом все это сбудется. Так вот, то, что касается последнего царя Цидкияху. Ирмияху успевает проговорить ему и пророчество о том, что будет с Вавилоном. Значит, выборочно прочту несколько вещей из этих трех глав, чтобы у вас была какая-то более полная картинка. 52 глава, 1 стих. 21 год было Циткиягу, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет. То есть ему было 21 плюс 11 до 32 лет он был царем в Иерусалиме. Так. Дальше, 51 глава, 58-64 стихи. Так сказал Господь Саваоф: широкие стены Бавеля, Вавилона, будут разрушены до основания, и высокие ворота его будут сожжены огнем. Напрасно трудились народы, и ради огня изводились племена. Слово, которое пророк Ирмияху заповедовал Сарая, сыну Нерия, сыну Махсея, когда тот, то есть Сарая, отправился в Бавель, Вавилон, с Циткиягу, царем иудейским, в четвертый год царствования его. То есть всего он царствовал 11 лет. Когда был четвертый год его царствования, то он едет в Вавилон, едет с подарками, и этот Сарай был назначен смотрителем над его подарками. То есть он везет подарки в Вавилон. И описал Ирмияху все то бедствие, которое постигнет Вавилон, в одной записи, все эти слова, что написаны о Вавилоне. И сказал Ирмияху Сарае: когда придешь в Вавилон, то посмотришь и прочтешь все эти слова, и скажешь: Господи, ты изрек об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем, ни человек, ни скот, и будет оно вечное пустыня. И будет, когда ты закончишь чтение этого свитка, то привяжи к нему камень и забрось его в Фрат, то есть в Эфрат реку, и скажи: так погрузится Вавилон и не поднимется из-за бедствия, которое я наведу на него, и изнемогут они. Доселе слова Ирмияху. Это как бы конец главы. Это было на четвертый год из 11 лет правления. То есть фактически пророчество о гибели Вавилона, хотя еще как бы еще все хорошо. То есть идет мирный процесс, значит, царь Иудеи едет с подарками в Вавилон, дружеским визитом. Дальше 52 глава, со 2 по 13 стихи описывается, что будет дальше. То есть это про Циткиягу. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно всему тому, что делал Иоаким. Поэтому из-за гнева Господня пришло это бедствие на Иерусалим и на Иудею, так что отринул он их от лица своего, то есть Бог от лица своего. И восстал Циткиягу против царя Вавилонского. И было в 9-й год царствования его, в 10-й месяц, 10-й день месяца, на выход на царь Вавилонский, он со всем своим войском пошел на Иерусалим, и расположились они станом против него, и построили вокруг него осадную стену. И был город в осаде до 11 года царствования царя Циткиягу. То есть с 9 до 11 года. 4 месяц, то есть там 2,5 года получается. 4 месяц, в 9 день месяца, голод в городе усилился, и не стало хлеба для народа страны, и проломлена была стена города, и все воины разбежались и вышли ночью из города через ворота, которые были между двумя стенами. то есть стена еврейская, стена вавилонская, что у царского сада, и пошли они через Араву, то есть в пустыню, в то время как Каздим, то есть это вавилонцы, окружили город. И, то есть единственное место, куда они выбежали в сторону пустыни. Потому что там отвесные стены, там нельзя было сделать нормальную осаду. И погнались воины Каздим за царем и настигли Циткиягу на равнине Ерихонской. И все воины его разбежались от него, и поймали царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в страну Хамат, где вынесли ему приговор. И зарезал царь Вавилонский сыновей Циткиягу у него на глазах, и зарезал он в Ривле всех сановников иудейских, а Циткиягу он ослепил и заковал его в медные оковы, и увел его царь Вавилонский в Вавилон, и посадил его в тюрьму до дня смерти его. А в пятый месяц, в десятый день месяца, это был 19-й год царствования царя Навуходоносора, царя Бавельского, то есть тут идут две параллельные хронологии правления царя Циткиягу и правления Навуходоносора. Пришел в Иерусалим Навузарадан, начальник телохранителей, что состоял на службе у царя Вавилонского, и сжег он дом Господен и дом царский, и все дома Иерусалима, все дома знатных людей сжег он огнем. Значит, и того здесь говорится о гибели Иерусалима, о том, что Циткиягу сбунтовался против Вавилона в 9 году, и 11 год своего правления, что он потерпел поражение, был пойман и ослеплен, а потом город был, Иерусалим был разрушен, храм сожжен. Значит, это пишет Ирмиягу как бы наперед. Но тут в этих трех главах есть пророчество. О чем пророчество? Значит, то есть пророчество на, дальше. Это все он, как я уже читал, он все это записал, и с человеком, который отвечал за царские подарки, в 4 году он это, значит, как бы послал с ним в Вавилон, чтобы было прочтено хотя бы царю Циткиягу, и потом это было выброшено в реку Евфрат. Значит, теперь о чем здесь вообще пророчество? Значит, есть пророчество о том, что евреи вернутся. Это 50 глава, один из кусочков, это 50 глава, 19-21 стихи. И возвращу Израиля на пастбище его. И будет пастись он на Кармеле и на Башане, и насытится душа его на горе Эфраимовой и на Геладе. В те дни и в то время сказал Господь, даже если будут искать вины Израиля, то не будет ее, и грехов Иуды, то не найдут их, ибо прощу я тех, которых оставлю в живых. Пророчество о мести Вавилону за Израиль. 50 глава, 31-37 стихи. В Вот я на тебя дерзкий, сказал Господь Бог Саваот, ибо пришел день твой, время, когда накажу я тебя, и споткнется дерзкий и падет, и некому будет поднять его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет он все вокруг него. Так сказал Господь Саваот, угнетены вместе сыны Израилевы и сыны Юды, Юдины, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но могучий избавитель их, Господь Саваот, имя его, он непременно вступится за них, чтобы дать покой стране и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на Каздим, то есть на вавилонян, сказал Господь, и на жителей Вавилона, и на сановников его, и на мудрецов его, меч на вещунов, и окажутся они глупцами, меч на воинов его могучих, и будут они разбиты, меч на коней его, и на колесницы его, и на всех иноплеменных воинов, которые в среде его, и станут они подобны женщинам, меч на сокровища его, и будут они разграблены. Другое место в этом же, в 51 главе, 33-37. Ибо так сказал Господь Свод Бог Израилева, дочь Вавилона, подобно гумну, когда его утаптывают, еще немного и наступит для нее пора жатвы. Съел меня, оглушил меня на выходные царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, проглотил меня, как дракон, наполнил он чрево свое наилучшим, что было во мне, изгнал меня. Это от имени еврейского народа. Да падет на Вавилон обида, нанесенная мне и плоти моей, скажет жительница Циона. И вина за кровь мою на жителей Каздим, скажет Иерушалаем. Поэтому так сказал Господь, вот вступлюсь я за дело твое и отомщу за тебя, осушу я море его и осушу источник его, и станет Вавилон грудой развалин, жилищем шакалов, предметом ужаса и освистывания, то есть осмеяния. И будет необитаем. Это говорится о мести Вавилону за то, что они сделают еврейскому государству. И дальше 52 глава со 2 по 13 стихи. Говорится про... 51 глава, 53, 51, значит, 50, начиная с 53 стиха, 53-56, говорится о крахе Вавилона, пророчество о крахе. Тут много, я прочту только один маленький кусочек. Даже если бы Вавилон возвысился до небес, если бы даже укрепил он силу мощи своей, то и тогда пришел бы от меня, то есть от Бога, разрушитель на него, сказал Господь. Вопль несется из Вавилона и крик бедствия из страны Каздим, ибо Господь разрушает Вавилон и заставит умолкнуть в нем мощный голос. Обушевать будут волны врагов их, как обильные воды, и раздаваться будет шум голосов их, ибо придет на него, на Вавилон, разрушитель, и схвачены будут храбрые воины его, разбиты будут луки их, ибо Бог Господь воздаяний, он непременно воздаст. И напою я до пьяна сановников его, мудрецов его, и правителей его, и наместников его, храбрых воинов его, и уснут они вечным сном, и не проснутся, сказал царь, чье имя Господь Саваот. можно самостоятельно прочесть эти три главы Ирмиягу. Вывод я прочел только отрывки. Вот. То, что я прочел, оно все сбылось. Вопрос, все ли из того, что записано в этих трех главах, сбылось. И я тут обратил внимание на следующий отрывок. Я сначала прочту перевод на русский, как я это делал, но русский здесь окажется не очень удобным, поэтому прочту это на иврите. Разберем это на иврите. Значит, 51 глава с 19 по 24 стихи. Не таков, как они, тот, кто есть удел Якова. То есть не таков, как они, как идолы. До этого говорилось про идолы. Говорится, что Бог, он не таков. Ибо он творит все, и Израиль колено наследие его, имя его Господь Саваот. Молот ты у меня, воинское орудие, и сокрушу я тобой народы, и уничтожу тобой царство. И сокрушу я тобой коня и всадника его, и сокрушу я тобой колесницу и возницу ее, и сокрушу тобою мужчину и женщину, и сокрушу тобою старика и отрока, и сокрушу тобою юношу и девицу, сокрушу тобою пастуха и стада его, сокрушу тобою земледельца и пару волов его, и сокрушу тобою правителей и наместников. И на глазах у вас воздам я Вавилону и всем жителям Каздим за все то зло их, которое совершили они на Ционе, сказал Господь. И вот это вот потрясающее место, потрясающее тем, что ведь этого-то не было после окончания Вавилонского изгнания, когда появилась небольшая лазейка, небольшая возможность. Евреи вернулись сюда и построили второй храм. Это после событий, которые были описаны в Мегилат Эстер, что мы празднуем как праздник Пурим. Но евреи вернулись по-тихому, по-мирному. Значит, вот такого вот, что сокрушу тобой, этого ничего не было. Более того, на иврите то, что здесь переведено как «сокрушу тобой», на иврите звучит «ванифацти бэха». Нифацти – это значит, пицуц, буквально «взорву тобой». При этом здесь сохранена точно грамматика Торы, значит, в Торе есть такое правило, его нет в современном иврите, что буква Вав меняет время слова на противоположное, то есть меняет будущее время на прошлое и прошлое на будущее. Значит, нефацти это взорвал, в нефацти и взорву. Так вот, что здесь любопытно, что в этих пяти предложениях у нас в Анифацте 9 раз и еще один раз вот этот вот корень, это в начале 20 стиха говорится «Мафец Атали». То есть, если брать современное значение этого слова, то как бы «взрыватель ты у меня». Клей Милхама. Взрыватель ты у меня, орудие войны. Это начало 20 стиха. Так вот, здесь этот корень лафиц, пцаца, отсюда взрыв, да, бомба. Здесь в другой форме. То есть итого 10 раз в 5 этих стихах используется вот этот вот корень. При этом вот это вот ванифацти быха взорву тобой. То есть говорит Бог. То есть я взорву, но взорву твоими руками, тобой, да? При этом слово «быха» тобою, оно здесь тоже повторяется 10 раз. 9 раз в словосочетании вот этом вот в анифацте «быха». И один раз в... секунду... Сейчас еще раз. Халат Яковцев, Шпот, Халатуан, Мецус. Мафеса Талли Клей Милхама Ванифацте Вахагоя. Вот. И второй, и один раз в словосочетании Ешахте быха. Значит, от здесь корень шахат. Шахат отсюда шхита и как бы вырежу тобой. Значит, итого переходим к выводам этой части. Значит, напомню вам, как Мидраш, который цитирует Ирмиягу, говорит, Раби Азария истолковал при помощи стиха «врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его и пойдем каждый в страну свою, ведь достиг небес приговора над ним и поднялся до облаков». Ирмиягу 51.9. И, соответственно, Раби Азария, он продолжает объяснение, объясняет. Говорит, врачевали мы Вавилон в поколении Ноша, но он не исцелился в поколении потопа. Оставьте его и пойдем каждый в страну свою. Это уже поколение Вавилонской башни. Так вот, по такому же принципу, что в одном предложении Ирмиягу, пророчество Ирмиягу, видится несколько поколений, пророчество за несколько поколений людей, которые жили на одной и той же территории. Так, есть фактически у Ирмиягу в этих трех главах пророчество не только то, что сбылось тогда при жизни царя, пророка Ирмиягу, а и пророчество, кроме пророчества за возвращение после разрушения первого храма, так и пророчество за Иран-Ирак, с которыми мы имеем дело сейчас. Это частный случай того, что касается Вавилона или современных Иран, Ирак, Сирия и частично Турция. Но напомню, что главный вывод все-таки этой части, то, как я назвал эту тему, это духовная карта Земли, что главный вывод здесь, что есть эмоционально-энергетическая связь народа с Землей. И как в организме каждый орган выполняет свою функцию на благо всего организма, так и с Землей точно так же. Каждая территория Земли, она отражение чего-то, что варится в недрах Земли. Опять же, как и китайская медицина, так и классический массаж, так и есть еще некоторые у нас свои разработки, что воздействие на эти участки на поверхности кожи можно влиять, лечить сам орган, зона отражения которого является на поверхности вот этот участок кожи. Это одна тема. То есть это некоторый общий закон. Соответственно, кроме Вавилона, интересно бы еще, конечно, посмотреть другие регионы, которые у нас в книге пророков и в Торе присутствуют. Но ключевые, конечно, игроки это у нас Вавилон и Эрец Исраэль. Про Эрец Исраэль у нас вообще есть любопытный очень мидраш, который говорит, что воды потопа не покрывали Эрец Исраэль. Почему? Что это такое? Можно ли это понимать буквально? Конечно, нет. Там земля Израиля, там, не знаю, Хермон у нас никак не выше Эверест. И если говорится, что воды потопа там на сколько-то локтей были выше самой высокой вершины Земли, то как земля Израиля, которая никак не находится среди вершин мира, как такое может быть? Ответ Мидраш языком сказки передает какую-то глубокую идею. Идея здесь заключается в том, что та связь, которая была между Землей и человеком на всей поверхности Земли, до потопа, вот эта вот интенсивность этой связи, она сохранилась только здесь. И эта земля наиболее чувствительна именно к еврейскому народу. Ведь не случайно, что когда мы здесь жили, Древнее Царство, эта земля была центром мира. Эта земля давала урожай, эта земля цвела. Когда евреи отсюда были изгнаны, ни в чьих руках эта земля не давала таких урожаев и такого расцвета. Она превратилась в пустыню. И об этом много свидетельств. Когда евреи начали сюда возвращаться, земля Израиля начала пробуждаться, и расцветать. Отсюда и там то, что уже стало термином зеленая черта, там за зеленой чертой, то есть там, где селились евреи, земля оживала и зеленела, там, где жило и живет арабское население, земля с неба, с воздуха выглядит все еще как кусок пустыни. То есть желтая. То есть эта земля наиболее чувствительна именно к нашему народу. Тогда как земля Вавилона чувствительна к, соответственно, персам и Перс это Иран, и Вавилон, и Ирак это арабы-сунниты. Теперь вторая тема. Вторая тема, как выйти из, в кавычках, научной парадигмы. Вчера неделя у нас началась с женой с непростого события. Позвонила наша близкая знакомая и говорит, я, ну, мы знаем, что она работает воспитательницей в садике, где я как-то не вдавался в подробности. Значит, и она говорит, умер в субботу ребенок, который у нее там пару лет назад был в садике, и сейчас его младшая сестра у нее в группе в садике, и говорит, похороны будут вечером в Мацей-Шаббат, не могли бы вы там с нами поехать? То есть она поехала с мужем, и мы с женой вчетвером поехали туда. Это было вчера в 10 вечера в кибуце Ясир, километров, не знаю, 10 от Кармиэля. Мальчику 6,5 лет было. Все о нем говорили, насколько он был воспитанный, насколько добрый, насколько веселый. Прозвучало, я никакой информации до этого и не знал, но из тех речей, которые звучали там траурных, стало понятно, что сначала он перестал слышать, ему поставили слуховой аппарат, потом он перестал видеть, то есть речь шла об опухоли мозга, которая сначала давила на слуховые нервы, потом на зрительные. Ну, в конце концов, там гормональная химиотерапия перестали ему помогать, и вот собрались все по этому поводу. Когда мать ребенка взяла слово, она там, папа говорил слова, мама говорила слова. Значит, мама говорит, вспомнила, что незадолго до того, как он заболел, он спросил, мама, зачем нам все это? То есть, как бы, зачем нам все эти обстрелы, гибель солдат там, и так далее. Вот. И она говорит, я сказала ему, я не знаю. У нее не было ответа. А, Когда мы ехали в машине обратно после похорон, то в машине у нас пошел разговор по поводу откуда болезнь и можно ли было что-то сделать. И я им объяснил основу психосоматики и сказал, что в принципе онкология это психосоматика в любом здоровом организме. Идет постоянное обновление клеточного состава. И какое-то количество клеток по теории вероятности, какое-то количество клеток мутирует неправильно. И по разным данным ученых, в любом здоровом организме может быть несколько сот, а может быть даже и несколько тысяч клеток, которые смутировали неправильно. А клетка, которая смутировала неправильно, то есть у которой поломка где-то в каком-то из звеньев ДНК, эта клетка не способна выполнять функцию клетки, место которой она заняла. Эта клетка для организма, она раковая. И огромная иммунная система создана только для того, чтобы бороться прежде всего с вот такими неправильно мутировавшими клетками и микробами и вирусами. Это две главные задачи иммунной системы. Соответственно, организм в любом здоровом организме происходит обнаружение и уничтожение таких клеток. В любом больном раком организме болезнь развивается только в одном органе, а иммунная система продолжает спокойно вплоть до четвертой стадии уничтожать такие же клетки во всех остальных сторонах организма, во всех остальных органах и системах. Чем отличается эта клетка, которую организм не уничтожил? То есть было предположение ученых, что это такая мутация, которую организм почему-то признал за свою, не признал как патологию. Потом поступили опровержения. Ряд экспериментов разбили это предположение. Потом была идея, то есть первая идея, что организм не замечает, оказалась неправда. Как это обнаружилось? Очень просто. Значит, эти клетки начали помечать, чтобы организм их заметил. Организм их не уничтожает. То есть уже 100% понятно, что организм знает о этих клетках, и он их не уничтожает. Дальше появилась идея, что, конечно же, уничтожать их вместо организма. Это до сих пор самые эффективные методы. Это лучевая терапия, а по-простому рентген с большими дозами. И химиотерапия. То есть по-простому отравление всех клеток организма. в расчете на то, что здоровые клетки организма, они от этого удара очухаются, а больные, вот эти вот раковые, они слабее, чем здоровые клетки организма, и они от этого погибнут. Но оказалось, что это не приводит полностью к исцелению, к излечению. Да, борьба за жизнь затягивается, но все равно опухоль побеждает. И даже вовремя обнаружена, вовремя удаленная контрольный курс химии и лучевой терапии или того, опять же, анализы проведены, все чисто. Через полгода-год идет возвращение опухоли в тот же орган. Если удален орган, там как яичник или грудь, то тогда опухоль появится в параллельном органе. Или если удален орган, то опухоль может появиться где-нибудь рядышком с тем местом, где был этот орган, как, например, после удаления матки. Я видел случай, когда он возвращался, занимался случаем, когда он вернулся, значит, на мочевой пузырь. Хотя чему-то, казалось бы. И биопсия, что интересно, показывает, что это тоже опухоль, которая возвращается, но это не потомок той предыдущей опухоли, потому что поломка в другом звене ДНК. Значит, в чем дело? Дело в том, что организм дает право на жизнь больной клетке именно в каком-то специфическом органе. И само по себе место локализации, оно напоминает, оно намекает на том, в какой сфере жизни есть у человека проблема. И сам онкологический процесс напоминает то, что, то есть это проекция на организм того, что человек с чем-то был не согласен, чему-то сопротивлялся, с чем-то боролся, а потом смирился. Сказал, наверное, так оно должно быть, наверное, такова жизнь. И перестал бороться. И организм ведет себя точно так же в органе, который бы образно связан с проблемой жизненной, сферой, в которой человек столкнулся с проблемой, организм ведет себя точно так же. Разрешает право на жизнь раковым клеткам, которые в результате и съедают организм. То, что ребенок сначала у него отказал слух, потом зрение, это было связано со всем, что происходит вокруг него, то, что он видит, сирены, обстрелы, скорее всего, дома телевизор и новости постоянно, которые крутятся, реакция родителей на все эти новости. И главное, что нет ответа. То есть мама сказала, я не знаю. Значит, как это связано все с нашей недельной главой. Значит, в Мидраш на нашу недельную главу, опять же, история про ту же самую Вавилонскую башню. Мидраш говорит, что сейчас 38 лет. За грех уст своих, за грех, который они выпустили из уст своих, сказали они, раз в 1656 лет небо расшатывается, давайте сделаем ему подпорки, одну с севера, одну с юга, одну с запада, а та, что здесь, будет подпирать его с востока. То есть... Тора до этого говорила о том, что потоп произошел на земле вследствие того, что развратилась всякая плоть на земле. И Тора это все определяет одним словом, очень актуальным для нас сейчас, словом «Хамас». То есть мудрецы пытались слово «Хамас», которое использовал история, переводить как грабеж, другие как как бы то, что брали чужих жен, не считаясь с, как бы, с границами семьи. То есть насилие, насильственно брали. Тут год назад нам как бы молодое движение радикального ислама с тем же названием, которое в принципе как бы верующие люди не верят, что в мире есть что-то случайное, да? Вот. Поэтому это название у них не случайно. Они продемонстрировали слово «Хамас» в полноте значений. Но дальше... Причем Мидраш подчеркивает, что это происходило уже через два года после, после потопа. Собираются люди и говорят, никак не связано потоп и поведение людей. Просто раз в определенное время... там на небесах открывается дырочка и изливается огромное количество воды и топит все живое. Конечно, вот это вот там 1656 лет, конечно, опять же, это язык Мидраша, это язык образа, потому что наша хронология, которой мы пользуемся, там, что у нас сейчас там 5785 год, это по другому мидрашу, мидраш Седер-Олам. Эта хронология, она условная, поэтому и тем более эту хронологию, значит, строители Вавилонской башни, конечно же, не знали. Но опять же, здесь надо выделить центральную идею, а не придираться к словам. Центральная идея – это разрыв связи между духовными причинами и материальными явлениями. То есть главный грех, согласно Мидрашу, строителей Вавилонской башни, заключался в том, что они сказали, наука доказала, что это природное явление. поток. И разорвали связь с моралью, с духовностью и с Богом. И, конечно же, тут надо вспомнить, что не просто так люди там первобытные, примитивные сели и пришли к такой мысли. Это люди, которые бы фактически создали новую технологию, которой мы пользуемся до сих пор. А именно вместо трудоемкого процесса создания строительного материала из камней, обтесывания камней, очень трудоемкая вещь, они просто начали лепить кирпичи из глины и класть их на солнышко, и под лучами ультрафиолета они подсыхали. А потом даже научились еще ускорять этот процесс, обжигая кирпичи. Знаете, у меня не было сегодня много времени, потому что и утром ездил с людьми на кладбище, и днем была другая лекция, поэтому временем был ограничен, но я посмотрел «История кирпича», просто ввел в Гугле, и мне просто было интересно, значит, когда кирпичи там в нашей цивилизации появились. Оказывается, что там как бы действительно проводится история кирпича, пусть не от Вавилонской башни, а от Древнего Египта, там говорится примерно 5000 лет назад. Потом говорится про Грецию древнюю, где значит, делались плоские большие плитки, квадратные, там от 30 на 30 до 60 на 60, с высотой примерно там в 2 пальца, и они назывались греческим словом плинтус. Редкое слово, значит, скажем так. Интересно, что на Руси кирпичи появились из Византии, пришли, и для чего использовались кирпичи, то есть какие первые постройки делались из кирпичей, это церкви. Для населения это не использовалось. То есть население жило там в каких-нибудь срубах, там на Украине бедные, там это было мазанки, да. Но речь идет о том, что фактически строители Вавилонской башни, весь этот всплеск того, что они могли построить там такую большую башню, ее описывают Мидраши, очень, очень большой. Не буду приводить цитат, чтобы не сбиться с темы. Это результат научно-технического прогресса. Они хорошо продвинулись. Это был взрыв в технологии строительства. Когда ты видишь достижения науки в чем-то одном, то ты уже готов и верить в то, что какие-то базисные предпосылки, из которых исходит наука, а это грамотным языком называется научная парадигма, то есть какая-то картина мира, из которой уже как бы наука выявляет какие-то закономерности в рамках такой картины мира. Так вот, технологии, понятно, усиливают веру в материалистическую парадигму. Это было и в истории строителей Вавилонской башни, и это у нас до сих пор. Мы не знаем, какие новшества научно-технические будут уже не то, что через 10 или 20 лет, а какие научные открытия будут сделаны за этот год. Но проблема остается той же, что когда здоровье человека физическое отрывается от эмоционального и психического здоровья, то есть нет никакой связи. Болеет организм, надо лечить организм. Это то же самое, тот же самый грех, то же самое убийство, которое приписывается строителям Вавилонской башни, которые сказали, ни при чем тут Бог и ни при чем тут мораль, просто природа так устроена, что раз в какое-то время ворота небес открываются и изливается вода. Каков конец был тогда у строителей Вавилонской башни? Бог смешал языки, написано. Что значит Бог смешал языки? То есть каждый почувствовал, что он не понимаем, недопонимаем другими. То есть каждый почувствовал одиночество. И одиночество и недопонятость другими толкает к самостоятельному размышлению о том, как мир устроен. А самостоятельное размышление приближает человека к диалогу с Богом. Поэтому Бог тогда разрушил, расстроил замысел строителей Вавилонской башни, разрушил саму башню. А сейчас мы будем, к сожалению, хоронить вот таких вот маленьких золотых детей, пока мамы не найдут ответ, объясняющий, почему такое происходит у нас, в нашей стране и с нами, в нашем поколении. Вот. Все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Можно.
Спасибо, Рафаэль. Можно у меня вопрос, как водится?
Да, Даниэль.
Даже два. Первый, касаемый первой части. Сейчас я лицо свое включу. Да. Вот. В первой части вы когда говорили про Иран, что там проблемы, там враги, там и так далее и тому подобное. Но если мы сейчас посмотрим, что пишут иранцы, которые персы, то мы увидим, что они по большей части за Израиль. И огромное количество жителей Ирана за Израиль, и это как-то у меня не бьется. То, что вы рассказывали, и то, что происходит. Потому что нынешние правители Ирана – это все-таки арабы, а не персы. А персы, получается, что за нас.
Так, значит, с частью сказанного я согласен, с частью не совсем. Значит, первое, корпус стражей, они не арабы, они такие же персы. Корпус стражей революции. Значит, теперь, если мы смотрим территориально, то Междуречье все-таки там большая часть это арабы-сунниты. Иран, который как бы за рекой, восточнее, это персы-шииты. Да. Значит, те иранцы, которые за Израиль, это иранцы, которые живут в изгнании, где-нибудь в Америке. Вот.
Совершенно верно.
Интересно, что до этой исламской революции Иран был в дружеских отношениях с Израилем по одной простой причине, потому что они окружены враждебно настроенными к ним суннитами, и поэтому им нужен был военный договор. И поэтому они дружили с Израилем. А вот после революции они уже взяли совсем другую линию. Значит, насколько бы те персы, которые живут на территории Ирана, насколько они произраильские, я не уверен. Скорее, это больше как враг моего врага, мой друг. Здесь такая логика, мне кажется, больше действует. Вот. Но то, что мне как бы интересно было в этой части, во-первых, есть какое-то пророчество, которое у Ирмиягу, и которое еще не сбылось. И Танах очень внимательно проговаривает там не Новую Зеландию, не Австралию, а именно вот этот вот маленький кусочек земли, который вот междуречье и вокруг. Значит, здесь как бы сконцентрированы ключевые игроки мира.
Понятно. Спасибо. И, значит, по поводу второй части, небольшая ремарка для всех остальных. Я вот сейчас скажу без полного сарказма, ни в коем случае. Я на личном опыте, на опыте убедился в эффективности того, что делает Рафеля. Вот. И, собственно, вопрос касательно психосоматики. А что делать людям, которые не имеют счастья быть с вами знакомыми? И как им бороться, собственно, со всем с этим, и какие им давать советы? Потому что, допустим, можно принять эту вашу точку зрения, тем более я, как я уже сказал, я уверен, что ваша методика работает. Но непонятно, что людям-то советовать.
Болезненный вопрос, скажу честно. Значит, болезненный вопрос, потому что я уже больше 20 лет бьюсь, стучусь в разные двери, в больницы, в университеты, в раввинистическую элиту. И как бы... И на личном уровне мне все говорят, знаешь, я сам на своей жизни убедился, то, что ты говоришь, я абсолютно согласен, вот, но как часть системы я ничего сделать не могу. Вот. Значит, что делать людям? Дождаться того светлого момента, когда Бог смешает языки. Когда вот эта вот материалистическая парадигма уже настолько будет трещать по швам, что люди просто захотят быть здоровыми и будут искать ответы. А этот процесс потихоньку идет. Вот. То есть что посоветуют людям дожить до того времени, когда легко будет познакомиться с этими идеями. И тот специалист, который смогут с ними это проговорить.
Понятно, спасибо. Печальный конец.
Рафаэль, можно маленькую добавку, маленькую заметку? У нас же есть как сайт Тораланд, где две прекрасные ваши книжки опубликованы, так и, насколько я понимаю, до сих пор существует сайт по психосоматике. Можно же посоветовать человеку прочесть ваши прекрасные книги «Тикун а-Нефеш» и «Тикун а-Гуф», которые в доступе на нашем сайте психосоматики. Вот, если будет необходимость, мы вышлем ссылочки на эти две прекрасные книги. Вот. Как бы самые основные идеи в них есть. Не надо дожидаться чего-то. Надо уже стараться понять и применить на себе. Извините, пожалуйста.
Спасибо большое, Эстер. Значит, просто как рояль в кустах или скрытая реклама прозвучала. Значит, одним из этапов моего пути было то, что я напишу книгу, в которой изложу эти идеи, как бы модель, концепцию. А дальше как бы люди умные, вот, каждый прочтет и поймет, как бы поймет и начнет что-то делать. Вот. Значит, я написал книгу, это тоже заняло там чуть больше года, да. Значит, я ее издал, там я ее пытался распространить. Значит, я собрал на нее там рекомендательные письма. Тоже время занял. Вот. Меня ошеломил один близкий знакомый. Чисто замечательный человек, хороший интеллектуал, там в 30 совсем, по-моему, еще не было ему 30, когда он получил профессорскую степень в каком-то то ли в Сорбоне, то ли я не помню где, по математике. Умный, хороший человек, хороший религиозный человек. Значит, я был поражен звонком. Он позвонил мне, говорит: слушай, я прочел твою книжку, мне очень понравилось. Вот в конкретно моем случае, что мне надо делать? Вот. Ну, как бы два разговора по телефону мы проговорили, как бы психосоматику, что нужно делать. Вот. И следующим этапом, как бы, моего развития я понял, что человек, когда заболевает и открывает, вводит в интернет название болезни, то на него сваливается такое множество как бы ресурсов и научных, и псевдонаучных, и мистических, и обсуждений в Фейсбуке, в каких-то там группах, что человек не знает, за что хвататься. Это раз. Во-вторых, даже если человек как бы поверит, что именно это правильный путь, все равно человеку трудно признаться в себе и проговаривать с собой. Человеку нужен, да, специалист, и поэтому следующим этапом было, что надо воспитать специалистов. Я тогда выпустил сколько? 6 человек было, да? Первая группа была. 6-7. Где-то так. Тут есть на этом занятии несколько из тех, кто этот курс получит, прошли. Это Адраху. Вот. Ну, и это не дало такого бума, да? Вот. Пробую дальше. Как бы... Я делаю какие-то усилия, а когда надо, Бог учит. Бог этим воспользуется.
А как нам этим воспользоваться? Ну вот я про курс, допустим, услышала и сразу заинтересовалась. Он для на кого ориентирован?
Так, значит, это был курс по подготовке специалистов по психосоматике, второй пока не предполагается. Вот. То есть для этого нужны определенные ресурсы, которых сейчас нет для проведения. Вот, потому что это очень трудоемкая вещь, и надо четко понимать, что дальше, какой результат. Вот. Поэтому сейчас пока используем другие пути развития. Пробуем другие пути развития. Вот. А с конкретным вопросом можно позвонить и проговорить.
Спасибо. А я правильно понимаю, ну вот в моей картинке мира, насколько она правильная, работа с психосоматикой, по крайней мере своей лично, она как лакмусовая бумажка вообще к уровню осознанности, развития, образованности, то есть там же целые как бы пересечения, да, там и психологии, как бы такой базовой, да, общепринятой, и личной ответственности, то есть насколько человек может вообще копнуть, да, посмотреть, что в нем проблема, и принять решение с ней работать собственными силами, даже при наличии знаний, да, там, ну вот, то есть если условно там человек определяет, что у него есть там, вот эта причина психосоматики, да, там, мне с ней нужно что-то делать. Здесь же тоже, мне кажется, показатель готовности, да, работы над собой, а не там прийти как таблеточку, да, там попросить, вот вылечите меня. То есть это как методика, которая не всем чисто психологически будет подходить. Точно так же, как с похудением, да, там кому-то нужно выпить таблеточки, а кому-то работать над собой всю жизнь, там, над питанием, тренировками и так далее. То есть насколько вообще можно располагать, да, предполагать, что кто-то сам может над собой работать. Ну, то есть, мне кажется, это тип человека, да, тип мышления.
Спасибо, Юль. Значит, многослойный вопрос, поэтому я коснусь только нескольких точек из того, что ты сказал. Знаешь, в Израиле последние годы появился очень приятный термин, называется интеллигенция рикшит. Значит, чувственная интеллигенция. То есть словом интеллигенция на иврите вообще подразумевается интеллектуальность. И то есть это интеллигент от слова Intel может быть ближе к Intel, чем к нашему представлению как интеллигентный человек, как культурный человек. Да? Значит, интеллигенция рикшит – это грамотность чувств. Вот как есть интеллектуальная грамотность, так и есть грамотность чувств. И это разные вещи. Человек может быть интеллектуалом и абсолютный бардак в чувствах. И абсолютно безграмотный в проговаривании своих чувств. По поводу, значит, не всем подходит, конечно, но, знаешь, есть хороший пример. Когда то, что ты сказала, там человек хочет похудеть, да, вот, человеку говорят, смотри, значит, диета раз, физические упражнения два. Вот, и вперед, копай. Вот лопата, копай. Да? Человек, понятно, человек всегда ищет легких путей. Вот. И таким модным легким путем стала операция по резекции желудка. Значит, идут, делают операцию, После этого просто часть продуктов не усваивается, то, что он ест. А потом ему после операции говорят, а все равно надо диета и физические нагрузки. Только уже с третью желудка оставшиеся. Да? То есть, как бы, это как у Джеромка Джером, вот это с яблочком в лабиринте. Понимаешь, ты все равно к нему возвращаешься. Вот. Да, человек заболевает. Прежде всего, куда он идет? Он идет к лечащему врачу. Лечащий врач отправляет его к специалисту. Значит, специалист делает все возможное. Вот. А человек-то здоровым не становится. Все равно, куда он вернется. Понимаешь, вернется сюда же. Вернется к этой же точке. Вот. Ну, уже более грамотно. У него уже будет целая папка анализов и обследований. Вот. Ну вот. Как-то так, да? Так, ну все. Заканчиваем на сегодня.
Спасибо.
Всем хорошего. Спасибо.
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 Спасибо. Спасибо.
Конечно, это у вас титанический труд, откровенно говоря. При таком труде толстым не можешь быть уже. Такой труд. Целый день. Это ужас.
Знаете, я вот день, когда одна лекция, я за вот эту вот лекцию я проверял на весах. Где-то 700-800 грамм я сбрасываю.
Теряете.
Да. Но я потом я за шаббат же до этого набираю. Есть что сбрасывать.
Спасибо, Равели.
Спасибо огромное. Спасибо за такой титанический труд, за такую, знаете, искренность. Что очень ценно, это искренность. Искренность и доброжелательность. Я за это вас очень-очень благодарю.
Спасибо. Будем вместе. Прорвемся. Победим.
Будем
вместе. Спасибо, Рафаэль.